целях, какие-то возвышенные идеи пытаемся в семью принести. Чанакья, есть такой философ восточный, очень хороший философ, он утверждал, что если говорить о возвышенном с неразумным, то эффект будет полностью противоположным. Поэтому о возвышенном нужно говорить с подготовленным человеком. Поэтому иногда лучше подождать, пока человек сам спросит нас об этом. Мы уже говорили. Мы не должны навязывать свои идеи в агрессивной форме. Нужно ждать. На восточной литературе это называется специальным термином. Есть термин «учитель», «гуру», да? А есть термин «лже-гуру», «лже-учитель». И характеристика лже-учителя заключается в том, что он дает знания, не учитывая уровень слушающего. Поэтому, кого бы мы ни встретили, особенно родных, мы должны учитывать его уровень. Мы должны учитывать его уровень. Давать знания так, чтобы оно было понятым, воспринятым. Вовремя оно должно быть понятно. А иначе эффект будет полностью противоположным. И такое хорошее знание будет отвергнуто. Будет полностью противоположной реальности. Полностью противоположной реальности. Мы всегда должны быть добрыми. Учтивым. Это вот небрежность, неуважение разрушают любовь. Поэтому не следует быть слишком прямолинейным. Тот же Чинакья, он говорил, что отправившись в лес, вы можете увидеть, что прямые деревья срубаются в первую очередь. Правда должна быть мягкой. Правда должна быть приятной. Не нужно ее рубить, эту правду, в лоб человека. Нужно ее приятно донести, чтобы человек ее принял. Какой смысл, что мы убили человека своей правдой? Кому это надо? Мы даже с ним не сможем общаться, он мертв. Его наша правда убила. Какой это смысл? Есть история, интересная история. Однажды Индия была захвачена буддийской философией. И эта философия была не очень возвышена, такая материалистичная, ее материалистичный вариант. И жил один известный философ, его звали Кумари Лопата. И он поставил своей целью уничтожить эти заблуждения, какие-то глупости, которые тогда возникли. Было такое время глупости. И он пытался что-то сделать, но увидел, что не хватает знаний. И тогда он решил, что нужно пойти и учиться. Что нужно пойти, найти самых разумных, в то время буддистов, научиться у них их знаниям. Но они были очень хитрыми и не брали в себе никого, кто бы мог разрушить. И поэтому он тоже притворился буддистом, одел на себя буддийские одежды, пришел в самый лучший монастырь, в центральный монастырь. Ему хотелось услышать все аргументы из первых уст, и он стал учиться у них. Его взяли. Но была проблема, когда они ругали веды, когда они ругали ведическую философию, Кумари Лопата начинал плакать, он не мог выдержать. Он так любил свою философию, что он начинал плакать, и учителя заметили. Это шпион. Шпион. И они подумали, он узнал все наши тайны. Он узнал все наши тайны. И они решили его убить. Они завели его на самый высокий этаж этого монастыря. Решили сбросить на 7-го этажа, самый высокий этаж. И самый главный буддийский монах подошел к нему и извинился. Сказал, извиняюсь. Но ты знаешь все. Философия выше. Отношения вторичные. Да? И столкнул, скажешь. И Кумари Лопата настолько верил в свою философию. Думаю, что ж такое? Какие хорошие планы, такой хороший план построил, такая хорошая философия. И он летел вниз, он произнес знаменитую фразу. Сказал, если веды верны, со мной ничего не должно случиться. И он как перышко. А потом опустился и глазом стукнулся в землю. Бум, и взял всех. И он вскочил, подумал, что ж такое? Какой-то фига вообще, за что? Почему так? А вдруг с неба раздался голос. Этот фига тебе за слово «если». «Если». Если это правда. Но это не конец истории. И тогда его учитель Кумари Лопаты, он узнал, что тот так интересно он закончил обучение, распился буддизм. Он пришел к нему, чтобы поздравить своего ученика, и он увидел, что тот сжигает себя в костре. Он говорит, что ты делаешь? Ты спас свою. ты восстановил мистическую мудрость, что ты делаешь? И тот сказал, да, я сделал это, но я принял эти мистерии. И они верили мне. Поэтому я восстановил веру в мне, но дальше я жить не могу, потому что эти люди верили в мне, и я был их учеником. Поэтому я закончил свою жизнь так. Такая красивая история. Такая красивая история. Замечательная история. Поэтому мы должны быть очень аккуратны в своих самоотношениях, потому что бывают сложные ситуации в жизни. Мы должны сначала все обозревать, чтобы никакие отношения не пострадали. Подчиненных не следует наказывать слишком строго. От этого они наполняются ненавистью, а не уважением. Мы уже говорили, силу руководителя в милосердии. Если человека постоянно пугать там, увольнением или разводом, еще чем-то, то он начинает задумываться о нехорошем. Понимаете? Если мы пугаем человека, уволю, выгоним, там, разведемся, накажу, человек начинает задумываться о нехорошем. Дурные мысли приходят в его голову. Чинакья, тот же мудрец, он предупреждает, тот, чья гибель неминуема, будет обязательно замышлять дурное. Поэтому надо человека пугать. Хотите уволить, просто уволите. Хотите развестись, просто разведитесь. Хотите ребенка наказать, накажите. Зачем пугать постоянно? Пугать. Вообще, пугать — это работа привидений. И когда мы постоянно пугаем других, мы сами как привидения становимся. Пугаем, уволю, разведусь, накажу. Зачем пугать людей? Нужно радовать людей. Зачем с ними говорить? Мы должны развивать свои взаимоотношения. Развивать — это очень высокие качества. Вообще, на самом себе желание развивать взаимоотношения — это уже что-то. Есть разные виды конфликтов, которые могут в нашем коллективе. И любой конфликт, мы должны помнить, это подсказка. Это подсказка, что что-то идет не так. Это подсказка, что что-то идет не так. Что-то мешает нашему прогрессу. Поэтому мы должны быть благодарны судьбе за то, что она показывает нам, что что-то идет не так. Что-то идет не так. Она скрывает наши проблемы через конфликт. Конфликту нужно радоваться. Это хорошая возможность измениться, сделать большой скачок вперед. И чем больше конфликтов, если мы его правильно решаем, у нас больше возможностей, чтобы измениться. Конфликт можно сравнить с экзаменом. Если мы радуемся конфликту, то мы хорошие ученики. Если мы радуемся экзамену, то мы хорошие ученики. Если мы постоянно боимся экзаменов, трясемся, не готовимся к ним, соответственно, все плохо. И трудности являются ярким экзаменом на наше качество. Как только приходят трудности, это экзамен. И если наши качества недостаточно развиты, если мы лидеры не подготовлены, и в нашу жизнь, в жизнь лидера приходит какая-то трудность, то мы пытаемся защищать себя. Мы встаем в оборонительную позицию, ищем виноватых вовне, другой кто-то виноват, я хороший, другие все виноваты. Значит, наших качеств недостаточно. Если качество позитивное, если лидер развивается, то человек пытается даже жертвовать собой, помочь другим, понять, что я сделал не так, что это произошло. Он считает себя виноватым. Поэтому очень простой тест на свое сознание. Когда приходит трудность, кого я считаю виноватым? Все себя или других? Если себя, значит, я развиваюсь. Если другие, значит, происходит деградация. Можете подумать об этом прямо сегодня. Прямо сейчас у каждого есть какая-то трудная ситуация, я говорю. Прямо сейчас. Просто подумайте, кого вообще считают виноватым в этой ситуации. Себя или нет? Это, конечно, да. Если себя хорошо, если других, значит, надо меняться. Видите, как интересно. Это не значит, что другие не виноваты. Они могут быть действительно виноваты, да. Да, какая проблема? Они могут быть виноваты, но почему нет? Но весь вопрос в нашем отношении к этому. Весь вопрос в нашем отношении. Потому что кто прав, кто виноват, до конца невозможно взвесить. Нет таких весов, чтобы взвесить. Кто прав, кто виноват. Иногда человек даже на слово «почему» не может ответить. Почему? Ребенок раз одно в школе разбил, вы спрашиваете, почему ты разбил одно? И он не знает, что вообще такое слово, почему. Просто разбил.
Боже, почему? И он говорит, почему?
И он начинает это придумывать. Легко. Почему не было вообще?
Мы не роботы. Мы не почему-то действуем.
Мы не почему-то действуем. У нас есть свобода воли. Мы просто взяли и сделали это. Нет вообще никакого почему.
Почему вы развелись?
Почему же развелись?
А почему вы поженились?
Почему же?
Даже на слово «почему» очень трудно ответить, где вообще логику искать. Как это вообще взвешивать?
Ты прав, ты виноват.
То есть сложные вещи. Кто судья? Кто возьмется судить поведение человека?
Не дай Бог судить поведение другого человека. Не дай Бог, очень сложные вещи.
Поэтому эффект восприятия. Особенно проверяются наши качества, когда мы чувствуем, что нас кто-то любит. Как только мы чувствуем, что нас кто-то любит, особенно проявляются наши качества. Экзамен не пройден, если мы начинаем эксплуатировать человека, который нас любит. Тогда экзамен не пройден. Мы что-то любим. Начинаем его эксплуатировать. Делаем его своим слугой. Значит, экзамен не пройден. И экзамен пройден, если мы чувствуем себя недостойными этой любви. И пытаемся больше отдавать, как я говорил. Пытаемся больше отдавать. В 10 раз больше. И сами пытаемся служить этому человеку. Тогда экзамен пройден. Поэтому есть эффект восприятия. Если мы воспринимаем конфликт как возможность измениться, то становимся неконфликтным. Если мы радуемся конфликту как возможность измениться, мы становимся неконфликтными. Потому что для конфликта нужно две стороны. А если только одна, то тоже не конфликт. Так просто стать неконфликтным человеком. У такого неконфликтного человека само понятие враг попадает. Все становятся друзьями. Все становятся друзьями. И чем больше конфликт возникает, тем больше дружественную помощь нам оказывают. Поэтому есть разные типы конфликтов. Есть внутриличностный конфликт. Это конфликт с собственными идеями, собственными ценностями, собственными желаниями. Есть межличностные конфликты. Это конфликт между интересными категориями. Это между старшими и младшими конфликтами. Между равными. Гендерные конфликты между мужчиной и женщиной. Конфликты с родственниками, с незнакомыми. Есть конфликты внутри организации. Есть конфликты между организациями. Есть конфликт к материальным ценностям. Дали двум детям одно яблоко. Один взял, другой начал плакать. Нужно второе дать яблоко. Конфликт к материальным ценностям называется. Есть конфликты из-за социальных потребностей, мы уже говорили. Не хватает защиты. Есть конфликты фактически неразрешимые из-за философских ценностей. Поэтому в них даже вступать не надо. Потому что если мы будем спорить на философию, потому что человек меньше всего собирается меняться в своих философских взглядах. Меньше всего. Это самый сложный конфликт. Но мы должны научиться к неправильно подходить. Мы должны научиться к неправильно подходить. И я бы хотел рассказать интересную историю. Разумный человек. Он мыслит определенным образом. Мыслит определенным образом. У него есть определенные идеи. И известный философ Кабир, он говорил такую фразу. Он говорил, не считайте тех, кто вас осуждает, или злословит о вас врагами вашими, которые вам вредят. Он говорил, уважайте того, кто вас осуждает, так же, как ваша мать, или вашего отца, или родственника, или друга. Если есть у вас лучший друг, то это тот, кто вас осуждает и о вас засловит. Очень возвышенные слова, я бы хотел на эту тему историю рассказать. Почему это происходит? Тот, кто нас осуждает, тот очищает нас от той кармы, которую мы заработали за все предыдущие жизни. И на эту тему есть удивительная история. История такова. Эту историю нужно рассказывать детям, как только они стали разумными. Только они хоть чуть-чуть начали что-то понимать, нужно рассказать. Это первая история.